Продолжаем читать вторую книгу царств, которая описывает царствование Давида. И напомню, мы остановились на эпизоде, на событиях, которые связаны с временным разделением Израильского царства, когда старейшины колена Иуды провозгласили своим царем Давида, и он царствовал в Хевроне, а другие 10 колен Израилев имели у себя правителем Иевосфея, сына царя Саула. Такую инициативу им предложил бывший военачальник царя Саула Авенир, человек сильный, волевой, очень уважаемый. Вот. Он таким образом захотел сохранить, как мы говорили, свое собственное положение, свой собственный статус. Вот. И мы говорили о том, что Иевосфей повел себя, ну, быть может, достаточно, ну, там, скажем, понятно, но совершенно не политично. И в результате поссорился с Авениром. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мной, и рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, и заключу союз с тобой, только прошу тебя об одном, именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мной. И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулу, сказать, отдай жену мою, Мелхолу, которую я получил за 100 краеобрезаний филистимских. И послал, и Иевосфей взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лиешева. Пришел с ней муж ее, и с плачем провожал ее до Бухарима. Но Авенир сказал ему, ступай назад, и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, и вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду, рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиль от руки филистимлян и от руки всех врагов его. Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, что желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек. И сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, я встану и пойду и соберу господину моему царю весь народ израильский. И они вступят в завет с тобой, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи, но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил ее, он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившие с ним, пришли к Иоаву и рассказали, приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал, вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел. Ты знаешь Авенира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира, без ведома Давида. И когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал, невинен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом его, пусть никогда не остается дом Иоава без семиточивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Вот такая вот история воссоединения разрозненных колен Израилев. Авенир не только обиделся из-за женщины, которую ему не дал Иевосфей. Он как мы видим из контекста, устал быть инициатором того, что народом не поддерживается. Как человек, достаточно приближенный к сильным мира сего и понимающий политику, он был достаточно хорошо осведомлен, что его инициатива сделать царем Иевосфея не нашла поддержки в народе. Он сделал это ради себя, но надеялся на поддержку народа. Но он увидел очень быстро, что народ, за 7 лет можно это увидеть, он увидел, что народ не поддерживает Иевосфея. Иевосфей слабый человек. Все понимали, что он слабый, что он держится только усилиями Авенира. Вот. И кроме того, естественно, кроме того, что Иевосфей был слабый человек, и то, что не всем нравилось, естественно, что управляет им не настоящий царь, не настоящий помазанник, а всего лишь полководец. Кроме этого, они все знали, как мы дальше увидим из всего происходящего, они все знали пророчество о Давиде. Они знали, что он должен быть царем в Израиле. Они знали, что он единственный, это особенно было популярно в народе, единственный, кто может спасти их от филистимлян, которые, естественно, никуда не девались. Хотя за эти 7 лет и не описывается каких-то там грандиозных сражений, грандиозных походов филистимлян на Израиль, но тем не менее соседство с этим сильным племенем и разные, скажем так, выходки, разные досаждения, которые испытывал израильский народ в этот период между царствием, они тоже никуда не делись. И все понимали, что и знали это пророчество, как все мы любим пророчество о великом и славном, что только Давид может сокрушить силу филистимлян. Ну и кроме того, они понимали, что знали и видели славу Давида, понимали, слышали его добродетели, о его, о том, что Бог ему помогает. Они, ну, как-то вот все это распространяется в народе. Естественно, великий, славный, собственно, непобедимый Давид, с которым были связаны чаяния народа, был гораздо более желанным правителем, чем этот немощный во всех смыслах этого слова Иевосфей, и который ничего и не смог бы сделать, приди филистимляне. И в целом эта разрозненность и это бесславие того, той ситуации, в которой находились тогда представители 10 колен, все это оказывало воздействие. И Авенир это достаточно хорошо понимал, оценивал, и надо отдать ему должное, он сделал правильный ход. В истории, мировой истории, таких правителей, таких людей, как Авенир, не так-то уж и много. Но, к счастью, они есть, которые умеют признавать собственные ошибки и принимать, и склонять свои головы перед теми, которых действительно поставил Бог над ними, послал Бог над ними. И умели делать то, что необходимо для приведения народов к единству, к единению. Он понял, что народ готов, даже не то, что готов, а хочет принять Давида, и решился сам это сделать, понимая, что в этом рано или поздно все равно народ придет к Давиду, так лучше он придет с его помощью, чем без его, тогда он сможет, как человек, вернувший 10 колен в подчинение Давиду, он тоже не останется без своей награды, вот, финансовой или властной, что, очевидно, было ему более подходящим. Он решил на этом сыграть. И действительно, Авенир сделал это, хотя поступок Иоава мог разрушить замысел Авенира, но благодаря благодати Божией, благодаря мудрости Давида этого сделать не удалось. Хотя в какой-то степени, наверное, Иоав на это рассчитывал. И дело вовсе там не в Асаиле, тем более, что, напомню, повторюсь, ничего плохого с Асаилом не произошло совершенно. И как профессиональный военный, Несомненно, Иоав это знал. Они воевали с братьями, братья погибают в сражении. Естественно, это, ну, скажем, предполагалось, что однажды это произойдет, раз люди воюют, сражаются и готовы умереть на поле боя. И никакой подлости в отношении к Асаилу совершено не было. Он мстит, но в этой мести очень много ревности. Ревности. И вот эта вот совершенная клевета, что он приходил высматривать твои слабые места, она показывает о том, что он на самом деле он просто завидует, он боится, что Авенир оттеснит его от Давида, что Авенир может стать вторым человеком после Давида, а не он, Иоав. И это играет гораздо большую роль в том, что он убивает Авенира. И Авенир действительно, он поговорил со всеми коленами, он объединил, добился их согласия и, собственно, сделал то, что собирался сделать, то, что хотел сделать, у него получилось. Здесь надо отметить также, что вот он отдельно говорит со всеми коленами Израиля, отдельно с коленом Вениамина, потому что Саул, вот, он все-таки представитель колена Вениаминова, надо особое согласие получить. И поведение Давида после убийства Авенира, все-таки Авенир был убит на территории дома Давида, в царстве Давида, в Хевроне, убит вторым после Давида человеком. И, конечно, надо было показать, убедить, явить, точнее даже, вот именно обнаружить свою непричастность к этому убийству. Если бы Давид хоть что-то сделал не так, то все бы дело объединения Израиля рухнуло бы, потому что, а кто его знает, Авенир убит на территории дома Давида, и кто ж поверит, что Иав сделал это не без ведома Давида, и 10 колен не вернулись бы в единое, в русло единого правления, и стало быть в русло единого послушания воли Божьей. Но Давид не только изрек проклятие. Ну, что такое? В сущности, это могут быть слова, хотя и говорит их пророк и царь. Но гораздо важнее, что он после этого стал оплакивать Авенир и устроил пышные похороны, на которых очень искренне сокрушался. И пел такую же песнь, какую он пел над Саулом и Иоаннафаном, и народ это слышал, и народ это видел. В этом специфика древних обществ, или точнее, возможность, которую дают древние общества хорошим правителям. Правитель всегда открыт. Грешит ли он с чужой женой, или оплакивает смерть друга, это тут же становится известно всем. Он открыт. Вот там нет пышных дворцов и огромного количества лакеев, камердинеров и прочих горничных, за стеной которых можно спрятаться. Это все на виду. Все видят, все знают. И поэтому честный человек может явить свою честность в этом обществе. А нечестность бесчестного будет сразу очевидна. Народ сразу понял, что произошло, и, видя искренний плач Давида, и слыша его слова, сказанные вслух и сказанные в тайне, и видя пышные похороны и сокрушения, они поверили действительно, что Давид ни при чем, и он чист от крови Авенира, и только это спасло Израиль от укоренения в разделении. И Давиду удается объединить все народ. Не случайно, вот там самый конец 3 главы, 36-39 стих, об этом говорите. «Весь народ узнал, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось ему народу, и узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим, знаете ли, что вождь и великий муж пал в тот день в Израиль? Он понимает силу и статус Авенира и понимает, что от него могла быть большая польза как в сражениях с филистимлянами, так и в целом для того, чтобы заботиться о благе своего народа. Он искренне печалится об этом. Ну а Иоав тем самым заработал себе вечное отлучение от Бога. Он остался вторым после Давида и будет таковым до смерти Давида. Как говорит в последнем стихе 3 главы Давид, что он сам ощущает себя вторым после Иоава, потому что велика сила этого человека, а Давид всегда считал себя слабым, простым и всегда надеялся только на Бога, а не на силу своих солдат или своих полководцев или своего оружия. И он понимает, что только волей Божьей он до сих пор цел и знает силу этого человека. Но своим поступком Иоав, хотя и остался вторым, навсегда стал большим нулем. В этом мире он второй после Давида, в мире Божьем. Он обнулился, он ничто, он совершил непростительный грех, он совершил смертный грех. Один из тех немногих грехов, и всего, если мне не изменяет память, три, за которые даже от алтаря нужно брать на смерть. То есть, если даже человек сбежал и вцепился в алтарь, считается, что там нельзя убивать человека, надо его простить, он как бы ходатайствует о милости Божьей, и человека не казнили. Но есть три рода преступлений, за которые даже там нужно убивать человека. Прям там, оросив кровью алтарь, ибо этот человек отвержен Богом, и греха в этом не будет. Так и закончит свою жизнь Иоав всего лишь за то, что он убил Авенира, сына Нирова, но убил его подло, убил его безоружного, убил его не на войне, убил его коварством. Сильного, достойного человека он убил, как подзаборную собаку, тайком заманив его, используя всякое возможное коварство. Вот за это он однажды уже во времена Соломона и поплатится смертью. Но важно не то, что его в конце концов также казнят, убьют, а важно то, что смерть это будет в отвержении от Бога. Он отвержен Богом за этот свой поступок. Ну а дальше события, там написано в 4 главе, очень короткое, очень небольшое, рассказывает о том, что Иоасфей, оставшись без покровительства Авенира, и понимая, что он теперь как Горбачев в известное время остался правителем фактически без страны, по крайней мере, без народа, он никто и ничто. Он боялся, он трепетал, у него были... И дальше происходит ситуация, которая описана в бесконечном количестве романов. И действительно, в реальности происходило огромное число раз в истории, когда оставшиеся после Авенира два полководца значимых решили на этом безвластном и безнародном правителе заработать себе политические дивиденды. Они его просто убили и прибежали к Давиду похвастаться этим своим подвигом. Разумеется, с ним произошло то же самое, что произошло с человеком, доставившим весть о смерти Саула, вернее, назвавший себя убийцей царя Саула. Каким бы ни был Иоасфей, он был человеком невиновным ни в чьей смерти. И, по сути дела, они сделали то же самое, что сделал Иоав. Они убили невинного человека, убили человека, который на них надеялся, убили человека, которому обещали быть верными, убили человека, который не сделал им никакого зла, человека, который был безоружным, человека, который спал под их защитой. Естественно, совершили такой же смертный грех, и вполне по закону Божьему, по справедливости человеческой, и просто потому, что они убили брата Иоаннафана, он казнил их вполне справедливо, без всякого зазрения совести. На этом история царствования дома Саула практически закончилась. Еще остался один маленький кусочек этого дома, о котором будет заботиться Давид. Но в целом дом этот рухнул, был истреблен, и история его на этом закончилась. А царь Давид фактически начинает царствовать над всем Израилем. Далее в 5 главе описывается помазание Давида по воле всего народа. И когда это помазание происходит, народ исповедует, что так и должно быть, что они этого желали, они знают о том, что это предсказано, они верят в это предсказание, они верят и исповедуют, что царствование Давида есть воля Божья. И они смиряются перед этой волей Божьей, таким образом возвращаясь не только к царствованию Давида, под власть Давида, гораздо важнее, что они после богоотступничества Саула возвращаются под волю Божью, под власть Божью. А царь Давид сразу после этого организует военное предприятие и берет крепость Сион, которая находится в центре Иерусалима и не была взята еще со времен Иисуса Навина. Она так и оставалась крепостью иусеев, и люди надеялись, иусеи надеялись на силу своих стен и были уверены, что Давиду никогда их не взять, но он взял эту крепость Сион и сделал ее своим пребывалищем. До этого он жил в Хевроне. Вот, теперь он делает, ему нужно особое место, не связанное ни с чем лично. Он должен править всем Израилем, и должно быть некое особое выделенное место, только ему принадлежащее, ни с чем и ни с кем больше не связанное. Связанное только с Давидом, с домом Давида, с царствованием Давида. И поэтому он это и делает. Ему надо, чтобы люди воспринимали некое место на земле, как место, предназначенное царю Давиду, чтобы они не воспринимали хождение в Хеврон, как хождение к иудеям, хотя Иерусалим тоже находится в пределах границы колена Иудова, но он никогда не воспринимался как город иудеев. Он был просто городом, одним из многих. И когда Давид берет крепость Сиона, делает свои резиденции, и Сион становится городом Давида, местом Давида, буквально городом царя, царским городом. И после этого, через какое-то время, и весь Иерусалим, как прилегающий к Сиону, становится городом царя, городом Давида, то, что в наше время называется столицей.